Эдуард Кочергин. Записки планшетной крысы. Обавник. Часть первая. Кто смотрел знаменитый фильм Бертолуччи «Последний император», тот наверняка помнит, что в конце фильма, когда император Пуи XII в династии Цин попадает в руки наших доблестных специальных органов, а это 1945 год, к нему в камеру, чтобы их китайское величество не скучало и чтобы ему было с кем поговорить, подсаживают молодого заключенного, знающего основные европейские языки. Сам китайский император, кроме родного, знал еще три языка – английский, немецкий, французский. Заключенного полиглота не без труда разыскали в лагерях НКВД и переправили через всю Сибирь под Хабаровск, где Вохра, не говоря ни слова, впихнула знатока языков в какую-то лагерную камеру. В ней находился единственный китайский очкарик. Он, повернувшись к вошедшему, протянул ему руку для знакомства и произнес по-английски: «Я сын солнца». «Черт-те что», — подумал пересыльный, — «стоило ради какого-то китайского сдвинутого дурика, болтающего по-английски, вести меня из Воркуты на Амур». «Очень приятно», — ответил китайцу зэк, — «я Кощей Бессмертный». «Сын солнца приветствует Кощея Бессмертного», — доброжелательно сказал китаец по-французски. Так началось знакомство заключенного полиглота Янковского Михаила с заключенным китайцем. К вечеру, после долгих разговоров с соседом, Михаил понял, перед ним действительно сын солнца, китайский император Пуи, что подтвердило местное начальство НКВД, вызвавшее его перед отбоем к себе. Посадили, или, как позже стали говорить, репрессировали Михаила Сергеевича Янковского как раз за знание многих языков. И вообще, за знание. За живой общительный нрав, говорливость, что не поощрялось в те ежовые времена, и дружбу с пресловутыми абериутами. Михаил Сергеевич, или, как на французский лад называл его китайский император Пуи, Мишель, беседовал с императором на сугубо гуманитарные темы. Для Мишеля сидение с их величеством стало подарком судьбы. Санаторной паузой в долгой тюремной жизни их прилично кормили, не вызывали на переклички, не устраивали шмонов. Требовали от подсаженного Янковского только письменных отчетов о беседах с императором. Отчеты состояли из интереснейших новелл по китайской истории, которую Пуи досконально знал и блистательно рассказывал. НКВДисты зачитывались ими, и каждый отчет Янковского ждали с нетерпением. Лично Мишеля интересовала китайская философия, в особенности Конфуция и его школа. Естественно, в отчетах он не упоминал ни о какой философии. А так как философия в Китае напрямую связана с историей, отчеты истории и посвящались. Беседовали они сразу на трех языках. С немецкого свободно переходили на английский, с английского на французский. Понять со стороны, о чем они баяли, было затруднительно. Тем более, что Вохра и представленные НКВДшные, кроме русского, никаких других языков не ведали. Император подружился с подсаженным к нему молодым и веселым интеллигентным зэком, а Мишелю этот подарок ангела-хранителя после лагерных мытарств помог в дальнейшем выжить. За успешную работу с императором ведомство скостило Янковскому несколько годков, и, отсидев оставшееся, вернулся он в свой родной город Питер-Ленинград, где поначалу довольно долго находился в безработном состоянии. Бывшему зэку устроиться на пропитательную работу оказалось невозможно. Пришлось пойти в эстраду ассистентом-бегунком администратора, гонять места-билеты. Спустя некоторое время, благодаря довоенной дружбе с Николаем Павловичем Акимовым, также бывшим приятелем абериутов, и помощи прекрасной Инны Карловны Клих, ответственного секретаря Всероссийского театрального общества. Он сделался администратором, а позже замдиректора Дома актера. А немного погодя, стал очень удачливым и успешным директором Ленинградского дворца искусств. Директорство Михаила Янковского и его сотрудничество с такими замечательными личностями, как Николай Константинович Черкасов и Николай Павлович Акимов, сделало Дворец искусств одним из интереснейших мест в городе. Им удалось сотворить из общественной организации клуб творческой интеллигенции, в котором устраивались потрясающие выставки, концерты, капустники, выступления великих театральных варягов из Москвы, Киева, иных городов и даже стран. Интересно, что все это происходило во времена известного начальника городской культуры Давилы по фамилии Колобашкин. Этот совраз, как обзывали его в городе, измывался над директорами театров так, что зачастую из его кабинета они попадали в больницы. Естественно, когда после одного бунта в театре его сняли, бывшие подчиненные перестали с ним здороваться. Шло время, и постепенно в мозгах у культурных начальников имя Михаила Сергеевича Янковского закрепилось как имя одного из лучших организаторов профессионалов театрального дела в нашей географии. Он, по их мнению, в силу директорства Дворца искусств, знал весь театральный люд города, все особенности этой формации человечества, все ее закавыки, капризы и повороты. Со временем наш бывший зэк, подельник и ученик императора Пуи, стал питерским театральным арбитром. В конце 50-х, в начале 60-х годов, во времена хрущевского либерализма или так называемой хрущевской оттепели, театральный народец, да и другой люд от искусства, почувствовал некий запах вольности. В мечтательных головах романтических людишек забрезжила надежда. Открыли третий этаж Эрмитажа с импрессионистами. Осенью 56 года состоялась знаменитая выставка Пабло Пикассо, привлекшая художественную молодежь. Тогда-то на стене лестницы, ведущей к экспозиции, и вывесили щит, на который посетители вешали отзывы о выставке. Отзывы были диаметрально противоположными, но восторженных оказалось больше. Среди них в один из дней появился листок, вырванный из тетрадки в клеточку, прикрепленный к щиту кнопкой. На нем ученическим почерком кто-то написал самый грандиозный отзыв, запомнившийся многим. «Если бы я был жив, я бы это запретил». И Сталин. Демократическое брожение, правда, в зачаточных формах началось и в театрах. Стала появляться новая драматургия: Розов, Володин, Штейн, Шатров, Гельман. Меняться режиссура, возникать новые идеи и разные разности, не соответствовавшие четкому прямому направлению вперед прежних времен. В некоторых театрах актеры пробовали выступать против диктата начальников, директоров и режиссеров, которые им по каким-либо причинам не показались. Представить себе такое при прежней диктатуре пролетариата было невозможно. Самое мощное и продолжительное восстание против местного главного режиссера Мара Владимировича Сулимова произошло в Ленинградском государственном драматическом театре имени Веры Федоровны Комиссаржевской. Артисты обвиняли режиссера в том, что тот не занимает в репертуаре основной состав труппы, пользуя из спектакля в спектакль только любимчиков. Женская составляющая труппы вообще годами сидела без работы. Всей этой бучей руководили лютые тетеньки-актрисы. Бесконечные увещевания, просьбы, уговоры разных культурных командиров, в том числе свирепого совраса Колобашкина, разбивались о женскую крепость. Даже вмешательство партийных органов из Смольного не испугало воинствующих амазонок. Они категорически требовали отставки главного режиссера театра Мара Сулимова, а также директора, и только после этого соглашались на переговоры. Время шло, Работа над новыми спектаклями остановилась. Чтобы разрешить этот затянувшийся конфликт, начальство из обкома уволило бывшего при Сулимове директора и предложило занять его место Янковскому, наделив того специальными полномочиями. От него потребовали изнутри театра произвести разведку, а затем действовать решительно и по собственному усмотрению. Уговаривать нашего театрального арбитра начальника пришлось долго. Уходить с насиженного места, где он был полным хозяином, Михаилу Сергеевичу не хотелось. Уговорили его с великим трудом, увеличив жалование, пообещав несметные блага и всяческую помощь в борьбе за спасение бунтующего театра. Приблизительно через месяц после воцарения Янковского у Веры Федоровны Комиссаржевской обратился он в обком с неожиданной просьбой как можно скорее выделить Ленинградскому государственному драматическому театру для хозяйственных надобностей автомобиль «Волгу-пикап ГАЗ-22 «Универсал» и увеличить денежное довольствие водителю директорской машины в 2 раза в связи со сверхурочными работами, а главного режиссера Мара Сулимова снять с поста как битую карту. Вы слушали рассказ Эдуарда Кочергина «Обавник». Читал актер Геннадий Богачев. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Литературный редактор Александра Медведкина. Режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.